Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05 в Москве, сегодня 9 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый день, будем обсуждать новости, самые интересные новости сегодняшнего дня с нашими экспертами. Первая новость такая: в Федерации профсоюзов предупредили о социальном взрыве в случае продления рабочей недели. Продолжаем мы обсуждать, надо ли нам работать больше или надо нам работать меньше. Такое предложение ранее сделал депутат Госдумы Николай Арефьев. С помощью подобные меры можно восстановить экономику в стране, считает он. Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в беседе с нашей радиостанцией заявил, что реализация этой инициативы может привести к проблемам в обществе. Как говорит профессор Преображенский, разруха не в сортирах, а в головах. Сейчас, особенно в предвыборный период, очевидно, что эта разруха у некоторых усиливается. Возможность работать в воскресенье и в субботу в виде сверхурочных имеет место быть. Вот, в общем, будем разбираться, что нам надо работать больше, надо работать меньше. Вообще, с чем связана вся вот эта весь этот информационный шум вокруг нашей работы? У нас на связи Никита Лютов, заведующий кафедрой трудового права и социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Никита Леонидович, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, почему мы постоянно обсуждаем, нужно ли нам работать больше или нужно ли нам работать меньше? Это вообще действительно такая большая проблема сейчас?
Ну, если про шум говорить, то, я думаю, вы совершенно правильно сами сказали, что шум прежде всего связан с предстоящими думскими выборами. И вот депутату захотелось продемонстрировать свою активность. Ну, мне кажется, он не слишком умным способом ее продемонстрировал, просто продемонстрировав всем, что он ничего не понимает ни в экономике труда, ни в трудовом праве. Дело в том, что мы живем в условиях, когда развитие технологий постоянно снижает спрос на труд. Чем больше развита технологии, тем менее трудозатратная экономика. Mm-hmm. Ну, в представлениях, если у человека пещерное представление о эффективности и производстве, то ему кажется, что для того, чтобы эффективнее работала какая-то компания или экономика, надо просто больше копать. Не экскаватором, лопатами, вот просто вот без выходных. Вот на таком уровне понимания, доступного депутату, ну, так оно и есть. На самом деле вопрос, естественно, гораздо более сложный. Он касается того, что сокращение повсеместное идет во всем мире рабочего времени. То время, которое люди действительно работают, сейчас возник даже такой феномен, обсуждаемый в социологии труда, как бредовая работа, когда работодатели просто изобретают разного рода работу, которая не имеет экономического смысла, но это явно да. Вот случай как раз этого депутата, и большого количества других бюрократов, которые просто плодятся для того, чтобы получать зарплату и изображать бурную деятельность. Вот. Ну, то есть, серьезно это обсуждать, наверное, не приходится, потому что и экономика труда, и трудовое право как раз наоборот все вокруг того, что делать с сокращением продолжительности рабочего времени. Есть у нас перспективы перехода на безусловный базовый доход, когда просто население не будет обеспечено работой в какой-то долгосрочной перспективе. Пока этого не происходит, занятость у нас более-менее сокращается. Ну, конечно, смешно просто слушать эти разговоры. Обидно, что за это мы платим свои налоги.
Ну, хорошо.
Наверное,
если
это сигнал избирателям.
Если больше работать все-таки не нужно, то почему нужно работать меньше? Чем вообще не устраивает вот нынешняя система? Почему обязательно надо что-то менять?
Ну, во-первых, меньше работать с точки зрения физиологии человека здоровее. То есть мы, как человеческие существа, в течение сотен тысяч, даже миллионов лет эволюции не готовились к 8-часовому рабочему дню или 40-часовой рабочей неделе. То есть, начиная с совершенно первобытных времен, человек тратил на работу гораздо меньше времени, чем тратится человек, начиная с индустриальной эпохи. Это очень короткий исторический промежуток. Поэтому с точки зрения того, как человек может распоряжаться своим временем, своим здоровьем, балансом личного времени и рабочего, это тут довольно очевидные вещи. То есть очень многие люди, которые участвовали в экспериментах по переходу на четырехдневную рабочую неделю, говорят, что действительно заметно, что они могут посвящать семье, каким-то своим хобби, другим вещам, больше времени, чувствуют себя гораздо лучше, они здоровее. Ну и это и демография, это и продолжительность жизни, это ощущение, ну, собственно говоря, удовлетворенности людьми. Ну а с экономической точки зрения я уже сказал, то есть это вопрос того, что развитие технологий снижает спрос на труд.
И, то есть из-за того, что у нас технологии идут в гору, нам можно и меньше работать, добиваться, в принципе, тех же самых результатов, а может быть даже и больше.
Безусловно. Ну то есть, условно говоря, 50 человек с лопатой, как бы они, какими бы они прекрасными копателями ни были, они копают хуже и меньше, чем один, может быть, не очень квалифицированный экскаваторщик. Просто по той причине, что у него экскаватор. Ну, так, собственно говоря, во всем. Да, вот это просто наглядный пример. Поэтому это не специфика нашей страны, это общемировая тенденция, обсуждается это тоже на общемировом уровне в рамках Международной организации труда. Вот. Но другое дело, что, естественно, это не должно означать неполной занятости для работников, в том смысле, что падают у него заработные платы. Вот. Ну,
да. Ну вот да, по поводу зарплаты, это самое, это первое, что приходит в голову, особенно у людей, которые вот, выступают с позицией, что они против четырехдневной рабочей недели, потому что, ну, если мы будем работать меньше, значит, нам и платить будут меньше, что, в принципе, логично. Это так на самом деле или нет?
Ну, естественно, так вопрос никто и не ставит. Но у нас, мне кажется, надо обсуждать, понимаете, в чем дело. Когда вы заключаете новый трудовой договор, не меняются условия вашего действия, а вы новый заключаете, вы с вами договариваются, вам будут платить там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, и какое-то у вас есть рабочее время. Получается, что есть рабочее время отдельно, оплата труда отдельно. И в этом смысле вот на новые трудовые отношения получается, что нововведение никак не влияет. То, что касается имеющихся трудовых отношений, то, конечно, ну, я не верю в то, что будут переводить на сокращенную и оплату людей по той простой причине, что у нас и так недопустимо низкий уровень оплаты труда, если мы сравниваем наше государство с другими государствами по, ну, с аналогичным, так скажем, ВВП на душу населения, то нашим работникам сильно недооплачивают по сравнению с остальными. Поэтому, ну вот, когда начинают работодатели сильно жаловаться, что не слишком дорого им обходятся работники, ну, в других более развитых экономиках, даже не только более развитых, в странах вот нашего уровня развития с точки зрения ВВП платят существенно больше. Ну, я уж не говорю о минимальном размере оплаты труда, который у нас просто позорно низкий, и он в 3-5 раз меньше, чем в странах с, вот еще раз, аналогичными экономическими показателями.
Понятно, спасибо. Спасибо. Это был Никита Лютов, заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Хочется услышать у вас. Вот вам как было бы комфортней? Как бы вы хотели? Работать меньше? Ну, возможно, все-таки вам будут платить чуть-чуть тоже поменьше. Ну, работайте меньше, платим поменьше. Либо вы бы работали, хотите работать больше и, наверное, и зарабатывать больше. Ну, и тогда и делать у вас получится намного больше, вы будете результативней. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Георгий. Вадим, Подмосковье. Ну вот я работаю 16 лет, уже 40-45 уже сколько, за счету сбился. У меня такое жизненное наблюдение. В большинстве областей абсолютно деструктивный элемент – это обед. Вот человек должен приходить, отдавать свой ресурс после, он уже неэффективен. Есть какой-то предел у человека, после которого он не работает, а просто отбывает. Вот я считаю, что 5-6 часов рабочий день, ну, там, может, кофейку попить, что-нибудь такое, куда-нибудь сходить. А обед исключить как класс, и все. И тогда вот за счет этого у нас появится свободное время. Эффективно. Человек будет работать лучше, не тянуть время. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну, то есть, есть на работе вредно. Просто вычеркиваем обед. Слушайте, ну некоторые на работу ходят, каждый день их заставляют вставать только с дивана, там, из кровати, только мысль о том, что, ну ведь обед, он вроде как не так далеко. Скоро поем. Поэтому не знаю. Давайте разбираться дальше, как вы хотите работать. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Я, вы знаете, опираясь на опыт прошлых лет нашего государства, когда был введен 8-часовой рабочий день, в общем, с этим согласен. Потому что, я думаю, не глупые люди это придумали. 8 часов, это, в общем, нормально, ну, если говорить в среднем. Потому что есть разные, конечно, специальности, где-то надо меньше работать, где-то больше. Вопрос в том, что у нас производительность труда низкая. Совершенно верно сказал ваш эксперт о том, что там 50 человек с лопатой будут копать, а один экскаватор их может заменить. Но тут вопрос в том, что есть еще некоторые эксклюзивные вещи по поводу копания лопаты. Вырыть какой-нибудь колодец там где-нибудь на даче, техника не подойдет, там нужен человек с лопатой. И, соответственно, ценник у этих людей высокий. Я заказывал себе землекоп, я знаю, о чем я говорю. Это каторжный труд. Я с большим уважением отношусь к этим людям, но они зарабатывают свои деньги честно и действительно не сидят, так сказать, на пятой точке возле там двойки, понимаете?
Ну и недешево, вопрос, правильно я понимаю?
Да нет, конечно. На всех, да. Конечно, такой работы не хватит. Нам это долгий процесс, нам, конечно, нужно некое развитие. Опять же, развитие экономики. Я должен тратить деньги. Чтобы экономика работала, я должен тратить. Но чтобы их потратить, я их должен заработать. А когда я сижу на зарплате, ну, не знаю, мне работодатель как бы так это не хочет больше платить просто ради того, чтобы экономика развивалась. Поэтому вот это очень большой вопрос. Когда я занимался бизнесом, я знал, что мне нужно. Я рассчитывал свое время, я рассчитывал свои какие-то действия. Это приводило к успеху, в общем. Но известные события, они как бы косили все. Дело не в этом. Очень трудно. Мы за год, за два это не решим, к сожалению.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Лимузин. Сейчас до 5 все сделаю, и до 9 буду дурака валять. А раньше уйти нельзя, пишет Григорий Санкт-Петербурга, видимо, намекая на то, что вот он не против, в принципе, и сократить немножечко рабочий день, потому что все равно все сделал сильно раньше. Работать 4 дня, пятница, суббота, воскресенье, выходной. Но рабочий день уже не в 8, а в 10 часов будет. Зато зарплата будет прежней. Я за, пишет Лодрик Лодрик. Получается, просто уменьшаем рабочий... Ну, слушайте, 10 часов вместо 8 тоже нелегко. Ну да, лишний выходной. Так ли сильно он вам нужен в пересчете вот на эти часы, которые добавят к вашему рабочему дню? Не знаю, мне кажется, что вся эта история с рабочими днями, она какая-то бесконечная. Мы бесконечно будем ходить сначала в одну сторону, потом в другую. У нас будут противники и любители сокращения или увеличения рабочей недели. Но вот, как показывает практика, золотая середина, она же всегда лучше. И вот, судя по всему, мы сейчас на этой золотой середине и находимся. Давайте перейдем к следующей новости.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме назвали преждевременной инициативу сбора биометрических данных у водителей такси и каршеринга. Ранее Минцифры подготовила проект постановления правительства, который будет определять случаи обработки персональных данных, для используемых для идентификации в информационных системах. В нем говорится, что биометрические данные будут собирать у водителей легкового такси и пользователей каршеринга, которые берут автомобиль в аренду не более чем на 24 часа. То есть, я думаю, прям вот почти все. Каршеринг берут именно так. Член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с нашей радиостанцией раскритиковал эту идею. Он пояснил, что для начала необходимо создать правовую базу. Вообще, для чего собирать биометрические данные с водителей такси и у водителей каршеринга, то есть фактически у всех, ну, обычных водителей, потому что у многих сейчас есть эти приложения, и мы там в них зарегистрированы. Вот на что это вообще повлияет? Зачем это надо? Узнаем у нашего эксперта Сергея Радько, адвокат. Сергей Александрович, на связи?
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, на что повлияет этот сбор? Вообще, зачем он нужен, биометрические данные?
Ну, в последнее время очень много говорят о том, что увеличивается количество аварий и в каршеринге, и в такси. Наверное, это так и есть, и поэтому вот как-то придумывают какие-то новые способы то ли исключить из процесса движения людей, которые не имеют права, то ли что-то еще. Ну, допустим, что касается каршеринга, ну, в какой-то мере, наверное, можно приветствовать идеи, если более строго подходить к вопросу допуска арендаторов к управлению машинами, потому что мы знаем, что зачастую бывает, что арендаторы садятся не только пьяные, но и по чужим аккаунтам, по взломанным аккаунтам и так далее. То есть при при начале арендной сессии, конечно, как-то каршеринговая компания должна более надежно убеждаться, что за руль машины сел тот, именно тот, чей аккаунт активирован, поэтому, наверное, при такой ситуации как-то нужно биометрические данные использовать, чтобы убедиться, что это именно то лицо. Сейчас это не делается, то есть запустили приложение, и вот машина ваша.
А как они будут это проверять? Сканеры будут ставить какие-то в машины?
Я не знаю, но, например, почти все телефоны имеют систему распознавания лиц, поэтому если какую-то фотографию предоставлять, например, в каршеринговую компанию, то, наверное, оператор каршеринга может убедиться, что вот сейчас за руль машины садится именно то лицо, по чьим аккаунтам пользователь зашел и пытается машину взять. В принципе, это, наверное, правильно, хотя, конечно, я очень сомневаюсь, что это может быть сделано очень быстро и эффективно, потому что, конечно, требует каких-то затрат и трудностей, потому что надо какие-то фотографии будет сдавать туда, или пальчики сдавать, или машины оборудовать какими-то сканерами отпечатков пальцев. То есть все это довольно неоднозначно, и, конечно, это, наверное, удорожает услуги, потому что любые технические новшества, они, конечно, стоят денег, и если их внедрять, в том числе и в такси, конечно, это повлияет на подорожание услуг.
А если услуги такси и каршеринга подорожают, снизится ли спрос на эти услуги?
Ну, что касается каршеринга, не знаю, а что касается такси, то абсолютно очевидно, что если такси будет дорожать, оно будет дорожать, потому что в последнее время говорят об усилении вмешательства государства в это, об усилении регулирования, вот какая-то новая система электронная с августа месяца запущена. Понятно, что чем сложнее будет система допуска водителей, чем больше контроля, тем дороже их услуги, а это прямой путь к возврату так называемых бомбил, которые вроде как пропали, да и то не везде. Соответственно, если водитель будет полностью официальный, подтвержденный там со всеми этими аккаунтами, биометрией и так далее, то, конечно, это очень здорово может повысить стоимость такси. Соответственно, пассажиры, которые привыкли кататься по какому-то маршруту, условно, за 200 рублей, да, за 300 рублей уже могут не поехать. А по законам рынка, в котором мы давно уже живем, спрос рождает предложение, и, естественно, появится предложение неофициально подвести за 150 рублей по этому же маршруту, но абсолютно нелегальным таксистам на старой, как это было, машине, безо всяких приложений, Яндексов, там, без шашечек и так далее. Это вполне возможно может вернуться, потому что, конечно, цены могут подрасти, и появится спрос на дешевые поездки. А в этом случае, конечно, главная цена.
А такая ли большая разница между бомбилами, вот как вы выражаетесь, да, и вот низкоквалифицированными таксистами, которые сейчас, которых много, давайте быть честными, да, друг с другом сейчас вот в официальном
такси? Какую вы разницу имеете в виду? Разницу в качестве управления автомобилем, она, конечно, никакая, потому что, скорее всего, и те, и другие лихачат, спешат, торопятся, и поэтому попадают в ДТП. Разница лишь в цене, потому что у нелегального бомбила расходов гораздо меньше, у него, например, нету тех же расходов там на путевые листы, на медиков, на откат агрегатору, на комиссию агрегатора и так далее. Соответственно, у него услуги будут дешевле стоить, хотя, конечно, это будет с точки зрения безопасности хуже, потому что, опять же, будут использоваться совсем старые убитые машины, в отличие от машин, которые работают в Москве, но в основном, да. И, как правило, машины там до 3-4 лет почти все новые или относительно новые. И это, конечно, хорошо, потому что, если вспомнить машины тех же бомбил, которые до сих пор работают даже недалеко от Москвы, там буквально там 100-200 километров, там та же Рязань или Тверь, там работают люди на, мягко говоря, совсем старых машинах, и, конечно, это безопасность очень низкая.
Но просто каким образом, есть ли какой-то вообще механизм, как сделать так, чтобы и цены были нормальные, и машины были хорошие, и водители квалифицированные?
Над этим механизмом нужно думать целыми государственными департаментами, потому что ни одного точного ответа у меня нет. Если сделать, например, как это было сделано в Советском Союзе, государственные таксопарки, да, ну, во-первых, там тоже были такие же истории, как когда таксист мог, там, условно говоря, дать трешку медику и после вчерашнего похмелья поехать за рулем, и никто его не тормозил, да. При этом мы помним, что в советское время такси практически невозможно было ни заказать, ни поймать. Таксисты были, что называется, королями дорог, и поэтому конкуренции не было никакой, и мы ехали туда, когда им было нужно, и платили те деньги, которые они с нас просили. Здесь, конечно, уже история другая, но, с другой стороны, все-таки все мы хотим одновременно безопасного и недорогого такси, и здесь надо понимать, что должна быть четкая грань между тем, где государство вмешивается, и тем, где оно вмешиваться не должно, чтобы это не влияло на цены и не подстегивало возврат таксистов, которые там буквально, условно говоря, позавчера были нелегальными бомбилами, а сейчас стали легальными, чтобы они обратно в родную стихию нелегально не вернулись. Пока никакого четкого рецепта нет. Есть разные предложения, там новый закон о такси, контролировать комиссию агрегаторов, усилить контроль за рабочим временем таксистов и так далее. Но все это предложения, которые могут проверяться и покажут себя только через несколько месяцев или даже лет, когда будет понятно, в какую сторону весь этот рынок двигается.
Что касается биометрических данных именно относительно такси, в такси те же самые проблемы, что и в каршеринге, то есть другие люди могут, например, сесть под чужим аккаунтом, или для чего там это может пригодиться?
Ну, в такси вообще-то есть такая история, когда, допустим, таксист поработал под одним аккаунтом с одним агрегатором, а потом, отработав там 8 или 10 часов, он может зайти к другому агрегатору под другим аккаунтом. Но я боюсь, что борьба с этой проблемой, это, как у нас часто бывает, борьба не с причиной, а со следствием. Ведь почему таксисты так много работают? Это только потому, что у них очень большие накладные расходы, они же практически все на аренде, да. Им нужно отбить аренду машины, топливо, что-то поесть, там машину помыть, плюс расходы на какие-то мелкие запчасти, бензин и так далее. То есть для того, чтобы это все отбить и получить хоть какую-то прибыль, они просто физически вынуждены работать по 12-16 часов в сутки. И это никакими там новыми путевыми листами, агрегаторами и медиками с техосмотрами не изменить. То есть это следствие такой вот экономической ситуации, в которой находится, в общем-то, наша экономика. Тут проблема более глобальная, чем это кажется на первый взгляд.
Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. Это был Сергей Радько, автоадвокат. Теперь давайте обсудим с вами, как вы относитесь. Может быть, есть, я уверен, что есть среди наших слушателей сейчас люди, которые работают в такси, и думаю, что есть и те, кто сейчас конкретно находится в каршеринге. Готовы ли вы будете предоставлять ваши биометрические данные? И как вам кажется, поможет ли это в какой-то степени упорядочить рынок нашего такси? 925-48-94-8, говорит МСК-бот, это Telegram, 7373-94-8, код 495, это номер для звонков в прямой эфир. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, я год работал в такси, последние, наверное, месяца 4 перешел только в доставку. По той причине, что в такси очень много рисков и просто невыгодно становится работать. При этом у меня машина собственная, ну, как бы частично в кредит, но да. Все равно я не на аренде. И тем не менее, за 8 часов, я считаю, то, что я зарабатывал, это недостаточно для того, чтобы оправдать свои вложения в эту машину.
Ну, а если рынок сейчас немножечко естественным образом уменьшится, отпадут какие-то люди, которые не готовы иметь дело с вот этими всеми биометрическими данными там и так далее, еще под какие-то параметры не подойдут, и вдруг станет возможным зарабатывать там больше, вернетесь вы в такси?
Я уже не вернусь, потому что я уже все проблемы, которые там существуют,
узнал. Понятно, понятно. Уже дороги назад нет. Как в фильме «Такси». Один за рулем, а другой в багажнике спит. Работают по одной лицензии. Кто отличит корейца от корейца? Ну, сейчас, я думаю, тоже многие так делают. Таксист в советское время ездил после похмелья, а про главу РСФСР последних дней, пишет Д. Но это вы немножечко в другую степь уходите. Опять бомбилы появятся. Буду носить палец жены с собой просто и по нему проходить по ее аккаунту в машину, пишет Панк 13. Неужели так тяжело просто зарегистрироваться? Под своим именем. И все, проблема будет решена. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Александр меня зовут. Ну, я думаю, что все вот это, оно только принесет к удорожанию. Конечного покупателя будет за все это платить. Вот, поэтому не есть хорошо. У нас есть отношения с Яндексом, как сказать-то правильно, являемся партнером Яндекса, то есть у нас есть несколько подключенных людей. Да. Сейчас вот мы как бы переживаем такие непростые времена, потому что неизвестность, во-первых, это. Много людей не вернулось еще из ближнего зарубежья, так сказать, да, которые тоже работали в такси, до сих пор не возвращаются. И все вот эти новые введения, ну, не знаю, скажется, что только на конечном покупателе должен вырасти обязательно ценник.
Да.
Вот, сейчас уже там за 150, за 200 рублей, думаю, вряд ли.
Уже практически дойдет. Невозможно, да, мне кажется. Понятно, спасибо. Ну, знаете, что я вам скажу? Вот мое личное ощущение от нашего такси. Я, наверное, был бы не против чуть-чуть переплатить, чтобы чувствовать себя в безопасности. Потому что в какой-то момент пришлось отказаться вообще, как от класса, от эконома. Потому что несколько раз я чуть не попал там в аварию из-за того, что водитель уснул. И я через заднего сиденья бросался вперед, чтобы вырулить самому, схватившись за руль от бордюра, понимаете? Поэтому, может быть, все это и не так плохо. Да, скорее всего, будет дороже, но если станет безопасней, то я за. Новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35. В Москве сегодня 9 августа, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем обсуждать с вами и с экспертами самые главные новости сегодняшнего дня. Следующая новость такая. СМИ узнали о планах властей перевести учителей и чиновников на российские мессенджеры. Также они будут обязаны пользоваться отечественными почтами и сервисами видеоконференц-связей. И вторая новость из этой же оперы. МВД это другая новость. Нету здесь у меня ее почему-то, но это не важно, ладно, я ее так помню. Есть история, что компания Apple собирается следить за своими пользователями и отслеживать нарушения всяческие в их там фотографиях, сообщениях и так далее. И вот наши законотворцы тоже хотят таким образом каким-то отслеживать нарушения наших пользователей уже в их телефонах. Сейчас узнаем, вообще есть ли у нас альтернатива какая-то западным технологиям. И можем ли мы действительно осуществлять подобную слежку? У нас на связи Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, реально у нас там учителей, чиновников перевести на какие-то отечественные аналоги, там, Телеграма, Ватсапа и так далее?
Я думаю, что более чем реально. Я бы, наверное, рассмотрел вопрос в нескольких плоскостях. Первое – это безопасность. С точки зрения использования, это не слежка, с точки зрения использования чиновниками и бюджетниками тех или иных программных комплексов, безусловно, государство должно беспокоиться о безопасности тех данных, где они хранятся, как они хранятся и так далее. Российским продуктам, если они есть, и это достойная альтернатива, должно отдаваться предпочтение. Сегодня таких законов нет. По сути, вот они появляются, законно-нормативные акты, подзаконные акты. И это нормально, потому что во всех странах мира ситуация ровно такая же. Если мы говорим про Америку, Китай, Европу, везде отдаются предпочтение своим продуктам. Ну и второе, наверное, здесь, да, безусловно, мы привыкли к тем или иным средствам связи. Например, многие учителя любят проводить там учебу в Zoom.
Да, да.
Но при этом надо понимать, что есть российские продукты. Эти российские продукты ничуть не хуже, они вполне работоспособны и доказали в пандемию это. Поэтому их нужно использовать. Это протекционизм, это защита собственных разработок, это защита тех денег, которые инвестированы внутри страны.
Но если по поводу безопасности с чиновниками понятно, то вот учителя здесь при чем? Какая безопасность угрожает, что угрожает безопасности данных учителей, когда они пользуются чем-то иностранным? Или здесь дело только в протекционизме?
Нет, безусловно, это не только протекционизм, безопасность тоже играет роль. На сегодняшний день, когда про вас собирают цифровые профили, цифровой профиль любого человека, неважно, учитель это, летчик или кто-то другой,
да,
он стоит определенных денег. Но самое главное, чем полнее профиль, например, если вы знаете, что вот конкретный человек – это учитель. Дальше эти данные можно использовать по-разному. Можно предлагать ему какие-то тетрадки, например, в рекламе или ручки, условно.
Угу.
А можно, наоборот, пытаться его там, перетягивать на свою сторону, пропагандировать в пользу чего-то. Например, в Европе, если говорить про страны бывшего Советского Союза, я вот сейчас говорю и понимаю, что это прозвучит странновато, но тем не менее учителя и университетские работники были теми, на кого была направлена активно в Фейсбуке, в частности, ЛГБТ-пропаганда для того, чтобы продвигать эти ценности в общество.
Mm-hmm.
То же самое может повториться в России с разными, да, это не обязательно вот эта горячая тема ЛГБТ или чего-то подобного.
Да, да.
Но это может быть все, что угодно. То есть это манипулирование общественным мнением, когда вы выбираете определенную группу людей и пытаетесь до нее достучаться. В данном случае, собирая про учителей данные в том же Zoom, это сделать намного проще.
А вот наш слушатель задает вопрос такой: а если учителя переведут на российскую сеть, а ученика не переведут, тогда зачем вообще все это?
А у нас так не получается. Те комплексы, которые есть, во-первых, Россия один из лидеров дистанционного обучения в мире. Как ни странно это звучит. Да, у нас софт далек от идеала. Вообще мы очень часто привыкли все отечественное ругать. Электронные дневники, например, привычно. Но, тем не менее, если говорить там, на примере моих детей, я могу сказать, что это работает не всегда безболезненно, но намного лучше, чем было когда-то. И сегодня я на телефоне, на смартфоне вижу, какие оценки получили мои дети буквально в реальном режиме времени. Это очень круто. Если посмотреть на Америку, где массового подобного нет, на Европу, где массового подобного нет, мы очень убежали хорошо вперед, потому что нам это нравится. И вот это надо поддерживать. Система, она поддерживает не только учителей, но и учеников. Mm-hmm. Вопрос применимости на практике. Многие школы просто в силу там, некой IT-отсталости не могут интегрироваться в эту систему, им помогают, но этот процесс медленный.
По поводу того, что компания Apple будет сканировать телефон на наличие запрещенных материалов, и сначала они обкатают эту историю в Соединенных Штатах, потом вроде как хотят и на весь остальной мир тоже перенести, и наши хотят каким-то образом тоже подключиться к этой всей истории и тоже сканировать. Вот на данный момент никто ничего не сканирует? Или это просто теперь такая попытка, уже все давно все сканируют, все знают, что у кого на телефоне, просто пытаются легализовать эту возможность?
Не совсем так. Сканирование появилось больше 5 лет назад. Причем сканирование, оно, если мы говорим про американский рынок,
да.
Есть несколько законов, которые запрещают в любом виде распространение, например, детской порнографии. За это вполне зримый уголовный срок. Причем не только тому, кто непосредственно распространяет, но и техническому исполнителю, например, провайдеру. Поэтому провайдеры размещают системы, которые сканируют все, что размещается в облаке. Ну, условно, там, в облаке Microsoft, Google и других. Эти системы работают давно. Что сделал Apple? И почему возмущение такое большое?
Да.
Apple фактически отказался от того, чтобы сканировать все это в облаке, тратить на это ресурсы серверов, электричество и прочие вещи. Переложил эту заботу на людей. То есть устройство будет сканировать локально все, дальше стучать на своего потребителя. Проблема тут двоякая. Ну, наверное, можно вообще все согласятся, я думаю, что детская порнография – это плохо, и с этим надо бороться.
Да.
Но ведь эта система многопрофильная. Сегодня она борется с детской порнографией, а завтра будет искать все, что вы сфотографировали, и все, что не совпадает там, с генеральной линией партии, условно. И главное в этой системе, вторая штука, которая очень пугает, наверное. Система единожды, это ну, фактически такой черный ход. Она же не только для фотографий, она фактически занимается периллюстрацией. Вот сегодня это iMessage, завтра это будут все мессенджеры. И это цензура, это цифровая цензура, которая приходит на каждое конкретное устройство, за которое мы сполна платим, то есть полную стоимость. Оно следит за нами и стучит на нас.
Понятно. Ну а по поводу, давайте вот немножечко снова к программному обеспечению вернемся. Есть ли у нас, вот многие просто спрашивают, аналоги какие-то всех известных там Office, Excel, тех же самых мессенджеров. Может быть, назовете пару аналогов наших отечественных, которые ничем не уступают?
Да, конечно, у нас есть программный... У нас, во-первых, есть российский реестр прикладного программного обеспечения. Его можно прямо набрать хоть в Google, хоть в Яндекс, вы увидите список программ. Офисный пакет – это как минимум мой офис. Там есть аналоги всех приложений от Microsoft, и они совместимы, к слову сказать.
Да.
Работает все прекрасно, то есть каких-то проблем нет. Если говорить о других аналогах, браузер, ну, есть Яндекс.Браузер, как минимум. Если он не интересен, можно найти другие аналоги. Но да, весь софт есть, плюс-минус. Что-то лучше, что-то хуже. Но в отличие там, от 10-летней давности истории, когда это была боль, сегодня все-таки приложения есть. Да, их не так много, как хотелось бы, но они появляются.
Понятно. Спасибо. Это был Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. Давайте обсудим, как вы смотрите на идею того, что будут теперь следить, начинает все это большущий интернациональный там, да, инфогигант Apple, будут следить за вашими данными у вас на телефоне, и таким образом сейчас говорят, конечно, вот про детскую порнографию, еще про что-то супер запрещенное, но в теории могут же следить за всем остальным. Как вы относитесь к такой истории? Или вас это нервирует? Вы будете отказываться от использования технологий, которые следят за вами? Или же вам все равно, и так все давным-давно следят, и поэтому я не нервничаю? И по поводу отечественного производителя программного обеспечения. Может быть, у вас есть список каких-нибудь программ, которыми вы давным-давно пользуетесь? И действительно, вот на вашем примере мы сейчас сможем убедиться, что российские программы ничем не хуже западных. 925-48-94-8 это смс-портал. Говорит МСК-бот, это Telegram. 7373-94-8, код 495, звоните. Так, Excel в моем офисе и Excel в Винде – это разные вещи с точки зрения возможностей. Это все равно, что сравнить поисковик «Спутник» и Google, пишет Артем. Поисковик «Спутник» – я вообще первый раз слышу про такой поисковик. Мне кажется, что у нас просто очень многие вот эти технологии завязаны всегда на, например, Яндекс. Вот все, что связано с Яндексом, у Яндекса есть очень много разных сервисов, которые ничем не уступают западным. То есть я, например, уже много лет никогда не искал ничего в Гугле. У меня на всех компьютерах, телефонах основная поисковая система – это Яндекс, и почта у меня на Яндексе. В общем, я вот пользуюсь Яндексом, и мне удобнее. Это не потому, что я такой весь себя патриотичный, она просто удобнее, чем тот же самый Google. Гуглом мне пользоваться неудобно. А хорошо бы подобное ввели и на Андроиде, пишет Алекс Ли, видимо, намекая на слежку за данными. Я думаю, Google не будет оставаться в стороне, в ближайшее время введут. Конечно, Госдепу и лично Байдену интересны оценки по ОБЖ условного Васечкина из 5Б, какой-нибудь московской школы. Ну, реально, это выглядит смешно, что у учителя может быть что-то секретное, что должно сосуществовать в особой альтернативной системе. Потом этот учитель придет домой и зайдет в обычный интернет. Google с Яндексом начнут ему выдавать контекстную рекламу по его запросам. Но видите, Эльдар Муртазин привел пример, почему это стоит делать. То есть, да, понятно, он потом зайдет дома и будет пользоваться там, с тем, что стоит у него на компьютере или на телефоне. Но согласитесь, есть же связь между тем, например, что если у тебя на работе стоит, ну, давайте, Яндекс, да, поисковик Яндекса, и Яндекс.Браузер, и ты пользуешься им. Ты привыкаешь им пользовался на работе. И дома тоже есть вероятность, что ты поставишь себе тот же самый браузер. Есть такая история, как экосистема. Тебя приучают пользоваться продуктами одной компании, потому что это удобно. У тебя один аккаунт, одна карточка подключена к одному кошельку. Ты все можешь делать, пользуясь только одним логином и одним паролем. И все, элементарно везде заходишь и так далее. Если вдруг получится сделать так, чтобы вот таким вот достаточно жестким методом перевести всех на отечественное ПО, будет неплохо. А спутник – это такая наша вещь, российская поисковая система, которую создавали, потратили кучу денег, но он не взлетел, и его закрыли, пишет Виталий Филин. Ну, видимо, да, то, что я о нем ничего не слышал, говорит о том, что действительно не пошло. Ладно, давайте переходить к другой теме.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МВД пересмотрит порядок сдачи экзаменов на водительские права. Речь идет о действиях сотрудника ГИБДД и будущего водителя во время практической части тестирования. Как сообщили ТАСС, в МВД будут пересмотрены конкретные положения, касающиеся действий водителя и экзаменатора при проверке маневров. С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь площадка и город объединены в один практический экзамен. На все задания уходит не более 30 минут. Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД ведет аудио и видеозапись процесса. Для чего все это вводится? И ну, поможет ли каким-то образом, может быть, подготовить водителя лучше? Или есть какие-то другие цели вот у этих нововведений? Обсудим с нашим экспертом Вячеслав Максимович, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну скажите, для чего вводят эти изменения? На что они должны повлиять?
Я думаю, любые нововведения, любые действия направлены на одно – повышение качества услуги, повышение прозрачности экзамена, повышение уровня выпускника, человека, получившего водительское удостоверение.
А каким образом это поможет улучшить способность водителя управлять автомобилем?
Вы знаете, но у меня есть свое субъективное мнение, что на самом деле, если мы в России начали унифицировать категории на предмет Европы, то я бы, наверное, смотрел вопрос и порядок подготовки, как в странах Евросоюза, так и порядок приема экзамена.
И как там это делают?
Вот там несколько по-другому. Во-первых, там сама автошкола определяет готовность выпускника сдачи к экзаменам. Хотя программы по наполнению по часам, что по теории, что по вождению, там меньше, чем в России.
Угу.
Но там сам по себе сама очень интересная система приема экзаменов. Там точно так же нет учебной площадки.
Угу.
За рулем в экзаменационной машине едет тестируемый, экзаменуемый. Спереди на месте инструктора сидит представитель автошколы, как правило, это учитель по вождению. У них не делятся учителя по вождению. То есть теория и практики – это
один и тот же человек, да.
Да.
Угу.
И сзади сидит экзаменатор. Экзамены принимает, по крайней мере, в Германии уполномоченный государством организация, либо ТЮФ, либо ДЕКРА. И, соответственно,
Не полиция.
Но экзаменаторы – это бывшие полицейские, бывшие учителя по вождению.
Угу.
Как правило.
Да.
У них у каждого дорожная карта. Экзаменатор просит выполнять те или иные упражнения. То есть где-то запарковаться, где-то развернуться, где-то перестроиться, проехать со скоростью. Он не имеет права больше нескольких раз требовать одно и то же. Точно так же штрафные баллы, но экзамен понятен и прозрачен для всех. Очень интересная система, что у них экзаменатор, когда выходит на работу, он не знает, в какую школу он поедет принимать экзамен. Это как бы на предмет борьбы с коррупцией.
Да.
Они ротируются. У них определенная нагрузка, не больше 8 экзаменуемых на одного экзаменатора. У нас инспектора на самом деле в несколько раз больше на каждого одного инспектора-экзаменатора приходится кандидатов в водители.
Да.
Да, поэтому я не думаю, что очень высокое качество у нас приема экзаменов из-за этого.
Слушайте, а вот по поводу видео и аудиозаписи всего происходящего. Вот это делается для чего? Для того, чтобы тоже каким-то образом отмести...
Снизить коррупционную составляющую, да.
А оно действительно будет работать? То есть мы же знаем, что любой регистратор и диктофон, он выключается, в принципе, глючит, села батарейка.
Если он выключается, тогда я бы не считал этот экзамен данным.
А кто будет это проверять? Была ли видеозапись?
Хороший вопрос. Здесь, наверное, контролирующие органы, либо служба собственной безопасности, государственная автоинспекция.
Ну, то есть должны. А вот смотрите, а такая история. Вот у нас была недавно, да, громкое было дело, когда сбили детей на пешеходном переходе. Как раз сразу все начали говорить о том, что надо бы как-то проверить, наверное, вообще хорошо ли училась вот девушка, которая сбила детей. Можно ли будет применить, вот, например, вот эти записи с сдачи экзамена в случае такого случая?
Могу сказать одно, что ездить, управлять автомобилем можно будет только на основании у нас сегодня, только на основании выданного водительского удостоверения, то есть право управления автомобилем. И если девушка эти права получила, значит, экзаменаторы посчитали достойным, что она сдала экзамен.
Да.
Могу еще предложить вот вариант в странах Азии, к примеру, в Корее. Там экзаменуемый обезличивается. То есть он получает идентификационный номер, и экзаменатор не знает ни фамилию, ни имени, отчества. То есть приходит, садится человек, либо сдал, либо не сдал, там его ID там 75536, а кто фамилия, как за ним скрывается, никто не знает.
Ну а что мешает ему сказать: здравствуйте, меня зовут Ким Чен Ын, вот я пришел сдавать экзамен.
Я понимаю, для этого есть аудиозапись.
Понятно. Слушайте, ну а чем не устраивал старый формат экзамена? Он настолько действительно плох, вот эта площадка, где надо там с горки тронуться, остановиться.
Я могу сказать одно, что в позапрошлом году у нас дебаты были с ГАИ, я просто принимал в них участие.
Да.
Вставал вопрос о том, что на площадке сдают с первого раза порядка 50%. Сегодня эти 50%, к сожалению, пошли в город. Уровень подготовки выпускников автошкол с учетом требований российских на по экзаменации, я думаю, он не очень высокий.
Угу.
Но удостоверения, не обеспеченные знаниями, до тех пор будут приниматься в ГАИ, пока у них не будет юридической возможности это отсечь. Почему? Потому что поток неподготовленных, я думаю, достаточно большой.
Да.
Об этом показывает процент сдачи с первого раза. Но в то же время, встаньте на место инспектора, вот он проверил человека, который не смог сдать, ну, не сдал экзамен.
Угу.
Этот человек приходит к нему через неделю.
Да.
А через неделю приходит этот и еще один. У него количество неподготовленных, либо бракованных учеников нарастает, mm-hmm, как снежный ком.
То есть площадка, это был такой фильтр для отсечения людей, которые еще, наверное, недостаточно готовы для того, чтобы перейти...
Я думаю, да. Mm-hmm. Причем достаточно неплохой. 50% не имеющих навыки вождения, а такие были тоже,
да,
они просто не допускались в город.
Скажите, вот Андрей, наш слушатель, пишет, что 90% сейчас просто платят деньги за сдачу экзамена. Действительно сейчас так плохо все с коррупционной составляющей?
Ну, я думаю, где-то какая-то составляющая присутствует. Мы все живем в обществе, и те же страны Евросоюза, Азию взять. Не просто так то, о чем я рассказывал, это все направлено на борьбу с коррупцией. И я не думаю, что 90%.
Меньше?
Я думаю, гораздо меньше. Где-то какой-то поток есть. Может, ну, какой-то ручеек присутствует,
да,
но не в таких объемах, конечно. Другое дело, что люди, когда не могут сдать экзамен,
угу,
тогда они ищут массу отговорок, что меня валят, что меня заставляют, что меня вымогают,
да,
деньги.
Конечно.
А вы попробуйте с экзаменатором отработайте, с представителем ГАИ, человек 8-10 часов в день, когда, угу, на него навален огромный поток. И он еще будет кого-то валить, чтобы кто-то ему принес деньги. Ну, я думаю, смешно это.
Понятно, спасибо. Это был Вячеслав Максимычев, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Давайте обсудим, как вам кажется, как должны сдавать на права у нас в стране. Как сделать так, чтобы у нас были все водители после автошкол достаточно квалифицированы для того, чтобы выезжать с нами на одни дороги. 925-48-94-8 это смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм 7373-94-8, код 495, номер прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, хотел бы рассказать просто историю. У меня племянница сейчас сдает.
Да.
Конечно, приобрести права там по знакомству за деньги сейчас сложно.
Угу.
Это прежде всего. Ну, а выход из положения тех, кто принимает, и тех, кто в коррупционную составляющую, они уже давно нашли. Просто у меня сын сдавал 10 лет назад. Он хорошо водил, он там сразу 12 лет за рулем.
Да.
Ну, это, конечно, не показатель.
Но мы понимаем все равно, да-да-да.
Они делают просто, они собирают в определенный день вот таких вот там болотных, которые ни правил не знают, ни ехать не могут.
Угу.
И, ну, а там знакомая одна из власти говорит, да не мучай ребенка, я позвоню, все в порядке. И когда он сел за руль, увидели, что он нормально все ездит, все умеет, гаишник удивился, как ты попал в эту группу, где вообще люди не могут ездить. То есть подбирают специально машину, подбирают специально маршрут. Собирают группы, там, 15-20 человек, тех, кто ничего, mm-hmm, не хочет, ничего не умеет. Также проходит под видом наблюдения, ничего в этом страшного нет. Ну, а так, как сдавать на права, я так думаю, может, я не прав. Школа должна выдавать права и отвечать полной программой, своим имуществом, своим здоровьем и своими сроками за нарушения, которые ученики могут допустить.
Понятно. Спасибо, спасибо. Вот Эндрю Первый согласен, говорит, нужно штрафовать автошколы, если их выпускник совершил ДТП. Но не в каждом же ДТП виноват человек, ну, то, что он плохо водит. Не всегда это приводит к ДТП. Разные бывают ситуации. Город Видное, просто ужас, в ГАИ продают права пачками, пишет Антон. Дочь сдала на права с третьего раза без денег, пишет Котовод. Я сдавал на права 8, наверное, лет назад, примерно. Где-то так. И сдавал в Москве, естественно. Не было вообще никакой возможности их купить. Сдал я на права, я не помню вот эту всю теорию там и площадку с какого раза. С город я сдал со второго раза, и в первый раз меня завалили. Но знаете, мне сейчас после разговора с нашим экспертом показалось, что, может быть, я себя пытаюсь таким образом оправдать. Да, но я просто отчетливо помню, как меня завалили, с чем это было связано, не знаю, может быть, просто пытались сделать так, чтобы 18-летний парень, который вчера еще в школе учился, сейчас уже хочет машину водить, подольше просто побыл в качестве студента в автошколе и попытался сдавать, а не сразу же пошел на дорогу. Но вот была такая история. Я сдавал на права в 90-х, площадка была завалена, пересдача. Ростов, в Ростове-на-Дону, пишет Эндрю Первый. Площадка странная история, мне кажется, что она абсолютно бесполезна к применению в реальных дорожных условиях, но если это используется как фильтр, то, наверное, надо было бы, конечно, подумать, потому что выпускать людей, которые не умеют там элементарные вещи делать, как парковка в бокс там, или вот змейкой кататься между фишек, если они не умеют это и уже будут ездить с нами на одних дорогах, наверное, это опасно. Но, с другой стороны, я думаю, что МВД виднее. У нас новости, а потом программа «Своя правда».